разговор. Главная тема обозначена как реновация. В студии ведущий Фонтанки Антонина Асанова и заместитель генерального директора компании «Строительный трест» Беслан Рамазанович Берсиров. Здравствуйте, Беслан Рамазанович.
Здравствуйте.
Есть у нас отправная точка. Комиссия по городскому хозяйству законодательного собрания одобрила федеральный законопроект о развитии исторического центра. Проект блуждает по коридорам Мариинского уже, по-моему, года два. И там появилась замечательная новелла о том, что собственников квартиры на время капитального ремонта или реконструкции будут переселять в маневренный фонд. Вот это здорово, потому что я тоже, наверное, года полтора пытаюсь выяснить, что это за маневренный фонд, сколько его у нас есть, кто и как им пользуется, и никаких цифр пока, к сожалению, от официальных источников не получил. Но в любом случае, инициатива любопытная, в ней есть очень такие солидные подводные камни юридические, непонятные, нерешенные вопросы. У нас в городе есть три варианта развития застроенных территорий, три главных способа обновления сложившихся исторических или просто городских кварталов. Есть чисто коммерческий вариант, когда город, в общем-то, не имеет прямого отношения, кроме того, как контролирует соблюдение правил и законов. Вот это, в частности, вариант, который приключился на проспекте Тореза, об этом мы будем говорить с Бесланом Рамазановичем. Есть совместная программа «Город плюс бизнес», это всем известная программа реновации, 22 городских квартала, там дела идут с переменным успехом, тоже есть свои сдвиги. Я думаю, что мы пригласим в студию специалистов компании «Реновация» в один из следующих дней, в следующих программах. И, наконец, программа развития центра на сегодня выглядит чисто бюджетной. То есть пока там участие инвесторов не прописано, не особо предусмотрено, кроме как на уровне подрядчиков. И мне совершенно непонятно главный вопрос, а где город собирается взять то ли полтора, то ли два триллиона рублей, потому что сумма разница, необходимых на реализацию этой программы. Но это вопрос будущего, а давайте-ка мы начнем с того, что конкретно, с того, что уже делается, причем делается практически без участия государства. Что за квартал на проспекте Тореза, Беслан Рамазанович?
Квартал на Мариса Тореза, мы его называем Парк-Глазским массивом, поскольку в каких-то там градостроительных документах прошлого это слово где-то прозвучало, нам это понравилось, и мы называем этот квартал Парк-Глазским массивом. Это трехэтажные домики, постройки периода после войны, называют их немецкими, поскольку, скорее всего,
немецкие коттеджи, так называемые.
Поскольку мы в этом квартале много домов построили красивых, мы давно присматривались к этим домам, и знакомые нам, контролируемые нами, назовите как хотите, инвесторы.
То есть инвесторы, которые не входят в группу «Строительный трест»,
но наверное, да.
Вы с ними работаете,
да,
не первый год.
Да, мы с ними работаем. В связи с тем, что нами было получено распоряжение о разработке проекта планировки этой территории, куда входят эти домики, и мы были живо заинтересованы в конечном результате, после того, как проект планировки будет утвержден, мы согласились с этими инвесторами, что после того, как эти дома будут расселены, мы, заключив договор, с удовольствием бы приобрели этот земельный участок для дальнейшей реализации проекта.
Так, давайте по плану. То есть идет разработка ППТ?
Да, совершенно верно.
Понятно. Расселением занимаетесь непосредственно не вы, а какая-то...
Частные люди.
Риэлторская структура, видимо.
С помощью риэлторской группы, да, совершенно верно.
Агентская структура. Да. Инвесторы финансируют расселение
совершенно
и затем
верно.
Участвуют в реализации
совершенно
проекта
верно.
Нового строительства.
Совершенно верно.
Сколько человек было в этих домиках и что за условия у них? Это такие ведь симпатичные, зеленые, очень обустроенные кварталы. Правда, домики там разного качества.
Да, совершенно верно. Качество ужасающее в этих домах. Давно не велись ремонтные работы, и квартиры там наравне с частными были и городские. То есть там люди жили на правах
соцнайма.
Таких было процентов там 25 по найму, остальное в собственности. То количество квадратных метров, которое там было, на сегодняшний день расселено с коэффициентом 2 и того более.
То есть два раза больше
каждый
квартиры,
человек в среднем получил за свои площади в 1,5-2 и более раза больше, чем они занимали.
И получил новое жилье.
И получил новое жилье. Новое жилье в основном это квартиры треста, поскольку инвесторы покупали эти квартиры, для них они выбирали, поскольку в этом районе много домов мы строим, им хотелось оставаться здесь, это тоже одна из вот, проблем, скажем, да, что люди не хотят выезжать с места, где они проживают.
А как ограничить? В пределах района?
В пределах района, совершенно верно.
То есть в другой район нельзя, а в этом же районе?
Можно, куда? Но очень трудно уговорить. А на тот же район легче уговорить, но при этом возникают колоссальные трудности, не говоря уже о стоимости, вообще уговорить, выехать из этой квартиры. Причин много можно называть, бывает и без причин. Просто человек говорит, нет, я не хочу, я здесь родился, я здесь жил, я здесь и типа умру. И все. Значит, инвестор, входя в такой проект без поддержки города, у него нет обратной пути. Расселив половину дома, невозможно оставить остальную половину.
А ведь, в конце... Но ведь заставить уехать тоже нельзя?
Нет, заставить никого нельзя, только уговоры, только переговоры, только уступая жильцу в его требованиях можно добиться успеха.
Ну сколько вот, у вас длились эти переговоры по времени?
Сейчас, секунду, Тоня. Я поставил себя на место человека, который живет там последний в этом доме, ну, допустим, не в самых хороших условиях, соглашусь, там все уже падает, рушится, но тем не менее живет. Ему предлагают, допустим, условный миллион. А он знает, что от его решения зависит проект стоимостью в сотни миллионов.
Да,
совершенно. Я буду верно. Сидеть и торговаться до последнего.
Совершенно верно. Вот здесь... Вот
сколько времени заняло вот, процесс, сколько
вот,
денег
вот, вот вы подчеркнули самую главную проблему. Вариант расселения ветхого временного жилья инвесторам без поддержки государства максимально обречен на неуспех. И мало кто берется за это, поскольку вот наступает тот момент, о котором вы говорите. Если государство расселяет, есть закон, позволяющий на основании 3 обращений к жильцу предоставить по норме то количество квадратных метров, которое того требует закон.
18 на человека, 31 на одиночку.
Совершенно верно. Да. А для этого нужно дома признать аварийными. Только после этого государство на основании законов расселяет. В случае инвестора город не признает его аварийным и никогда не признает, поскольку он на себя берет сразу ответственность.
Получается, у вас, меня подозревал что-то такое, но не думал, что будет сформулировано прямо, что у нас аварийные дома признаются не в зависимости от их реального состояния, а в зависимости от возможности или невозможности города их расселять.
Расшифровываю.
У нас, если не ошибаюсь, до 2012 года дома признавались аварийными там сотня-полторы сотни в год. А после программы расселения 5-6-7 штук в год. Почему так?
Проблема только в одном. Как только комиссия признает аварийным дом, администрация районная или же город берет на себя обязательство расселить. А у него нет такой возможности. Поэтому они будут тянуть это до самого конца. И практически до сегодняшнего дня, правильно вы говорите, дома не признаются аварийными, если они действительно уже не рушатся.
То есть, если поэтому, не упал, значит, не аварийный.
Да, поэтому понятно. Инвестор приходит на свой страх и риск и один на один сталкивается с тем человеком, который говорит, мне не миллион, мне нужно 10.
Ну подождите.
И ты вынужден согласиться с этим.
Позиция человека тоже понятна. У вас, допустим, конечно, социальный, но все-таки коммерческий проект. Вы из него извлекаете прибыль.
Да.
И человеку, у которого есть квартира, его можно в какой-то мере назвать инвестором. У него есть право на этот участок, который вы у него хотите выкупить. То есть, по идее, он... может быть, имеет право на какую-то часть вашей прибыли, потому что вы-то будете получать
нет,
прибыль. Почему
нет.
он должен получать такое же жилье по площади, если он может, ну, как бы вы-то получите гораздо больше, реализуя проект?
Мы приходим и говорим, вы не хотите продать нам свою квартиру? Первый вопрос. Человек или говорит, да, я хочу. За сколько вы хотите продать? Есть рыночная стоимость квартиры.
Угу.
Не хотите ли вы обменяться на новую квартиру в новом построенном доме, в кирпичном доме, с такими-то удобствами, в два раза больше. Вот с чего начинается диалог. Я не хочу иметь соинвесторов. Я сам инвестор. Это неправильный подход. Тогда вообще ничего не произойдет.
Это, конечно, правильно признавать там человека, который участвует в программе с соинвестором, при одном условии, что он несет не только выгоды, но и риски проекта. Если проект провалится, если проект будет затягиваться на годы, этот
кроме
человек должен тратить
свои
деньги.
Кроме этого, он должен инвестировать. Согласен ли он инвестировать со мной все риски? Здесь есть инвестор, есть продавец. Самый лучший вариант, конечно, когда город расселяет сам на основании законов. это гораздо дешевле, и выставляет освобожденную территорию на торги и продает по рыночной цене, извлекает хорошие деньги, покрывая как бы все свои как бы затраты. Все законно, все чисто, все аккуратно. Но, к сожалению, отсутствует четкая программа расселения ветхого и аварийного жилья в городе.
Вот ветхого и аварийного как раз есть, а вот...
Застроенных территорий.
Территории массовой застройки, где дома еще не аварийные. Но уже износ составляет более 50%. Понимаете, в чем парадокс? Эти дома невыгодно ремонтировать, городу невыгодно. Город вкладывает сотни миллионов рублей в ремонт зданий, которые все равно не простоят больше 5-7 лет. То есть поставить стеклопакет с 30-летним сроком службы в дом, который через 5 лет пойдет на снос, ну это не по-хозяйски.
Не по-хозяйски совершенно.
И есть ограничитель. Вот в том, что говорил Беслан Рамазанович, по вашему вопросу, у последнего жильца, у той упертой семьи, которая хочет извлечь максимальные миллионы, есть естественный ограничитель. Если они досидят до аварийности в своей последней квартире, денег они не получат, но восстанавливать дом они должны будут за свой счет. Потому что ответственность за содержание, ответственность за доведение до аварийности лежит на собственнике.
Похоже, мы скоро получим такие примеры, потому что уже и у реновации, и у ВОИНВ, которые занимаются этими проектами, есть семьи, остающиеся в домах, которые не хотят уезжать.
Про ВОИНВ я говорить не хочу. Я не считаю, что эта компания занимается реновацией. Там немножко другой бизнес. Ладно, фирма, хорошо, которая начинает строительство вертолетной площадки, это несерьезно.
Если
а вот у реновации было два конфликтных сюжета. Насколько я знаю, вот история семьи Левандовских закончилась компромиссом. То есть там фирма, компания предоставила новую квартиру там, с тремя комнатами, семья выехала. И каждый раз это сложные и долгие компромиссы. Город участвует в каком-то странном моральном качестве. На комиссии говорят, хорошо бы вам с ними договориться. Элементарный пример. В кварталах, которые уже назначены под реновацию или под расселение, вводятся ли ограничения прописки, Беслан Рамазанович?
Вот, вопрос очень хороший. Обязательно нужно вводить эти ограничения. Как вот если реновация, конечно же, сразу издается там приказ, указ, распоряжение.
А это законно?
Это законно. Прописку? Да, в связи с необходимостью расселения этих домов приостанавливается обязательно прописка. В противном случае мы получим в одном как бы квадратном метре 10 человек прописанных родственников. И вы каждого должны удовлетворить.
У вас каждого. Максимальное какое количество квартир на одну квартиру на Тореза?
Получилось. Последнюю квартиру или предпоследнюю пришлось 5 квартир отдавать за одну квартиру небольшую.
Коэффициент 2,5, коэффициент даже 3 при расселении, это, в общем, терпимо. Но вот эта позиция собственников может привести к тому, что проекты будут тормозиться вот на стадии, когда почти все расселено, но почти. И как в этом случае быть?
Вот про синдром последнего жильца, если позволите, буквально минутку, я вам расскажу сейчас одну историю, которая с нами как бы приключилась, расселяя другой дом в прошлые годы, где-то в этом же районе. Мы расселили небольшой домик для осуществления проекта, был земельный участок, но этот кусочек тоже нужно было присовокупить. Расселили благополучно почти всех, остался один, и то не владелец, скажем, квартиры, а доли квартиры, там, 40 там, квадратных метров. Так вот, мы не смогли этого человека уговорить.
А это вы про дом художника говорите, да?
Совершенно верно.
Да, знаете.
Значит, историю эту вы знаете. То есть имя нарицательное как бы появилось, художник. Я всех этих людей называю художниками, поскольку этот художник, а он был действительно художник, неплохой, заставил нас построить для него коттедж, отдельно стоящий. И когда мы договаривались об условиях, он говорил следующее. Мне нужен коттедж кирпичный, такого-то размера, недалеко от озера и хорошо бы недалеко от метро. Представляете?
И хорошо бы в Хельсинки.
Да. Про Хельсинки я сразу же парировал. А не нужно проложить станцию метро от этого как бы метро, станции метро к вам. И мы вынуждены были найти в Озерках прямо напротив метро участок, напротив озера, напротив метро, купить участок, построить 200 квадратных метров и подарить ему, чтобы осуществить свой проект.
Я вот обращал внимание, люди творческие бывают удивительно рациональны, когда дело доходит до денег и квадратных метров. Просто удивительно.
Хорошо, если творческие, но есть еще другая проблема. О расселении узнают другая категория людей, нечистых на руку, так сказать, это серые маклеры или черные маклеры, назовите их как хотите, которые тоже там скупают там, одну или две квартиры, если информация проскочила, и вот их уговорить, они уже на коммерческой основе с тобой разговаривают, как раз возвращаясь от доли. Вот они начинают считать твою прибыль и начинают лезть в твою долю. Это уже криминал. Это уже плохо. И этот проект может тормозиться надолго. Поэтому расселение отдельно взятым инвестором дома или же квартала, я еще раз говорю, достаточно вот, проблематичное в плане его завершения. Оно может не завершиться как бы никогда, если такие люди найдутся.
Ну, у вас участок получился сейчас
юридически
чистый.
Слава богу, да, юридически чистый, все расселены.
Это скорее исключение, чем правило.
Скорее всего, исключение.
Вы планировали построить на этом участке около 40 тысяч метров, но это было до того, как город начал говорить, Смольный начал говорить о понижении этажности. Вот предполагаемое понижение этажности в РГНП и ФЗЗ до 12 этажей, до 40 метров изменит экономику вашего проекта?
Она не только изменит, она разрушит этот проект вообще. Поскольку к экономике расселения можно подойти и нужно подойти, я считаю, так же, как к экономике обычного земельного участка, который покупается на рынке. У города или на инвестиционных условиях, у частных организаций, или есть сложившаяся цена на рынке на земельный участок. Мы исходим из выхода квадратных метров, называем улучшение. То есть умножив предлагаемые деньги на количество квадратных метров, если получается в среднем 15-20 тысяч рублей за будущий квадратный метр, это как раз пятая часть рыночной стоимости квартиры, то это рыночная стоимость.
То есть земельная доля примерно 20-25%
совершенно верно.
Жилья,
да? Расселяя, надо вписаться в эту сумму. И нужно еще иметь в виду, что расселенные дома надо еще снести, вывести, утилизировать, которых на обычном земельном участке этих затрат нет. Поэтому, если это стоит дороже, или это стоит столько, ты потратил, а тебе дают построить ровно в два раза меньше, конечно, не состоится ничего.
Ну, наверное, я могу привести такую условную метафору. Представьте себе, что вы покупаете в салоне автомобиль, расплачиваетесь, вы выводите машину за ворота, и вам менеджер догонку говорит, да, извините, задние два сиденья использовать нельзя.
Ну, совершенно возможно.
Просто совершенно, вы уже купили участок.
Да.
Потом выясняете,
да,
что строить на нем можно меньше. Это интересно.
К сожалению, на этом объекте вот эта проблема возникла ниоткуда, поскольку в соответствии с существующим ПЗЗ, существующими нормами, при условии разрабатываемого ППТ. Здесь 75 метров высота, напротив стоит такой же дом, по бокам стоят высотные дома. Откуда эта проблема возникла, непонятно, и почему сегодня на комиссии по землепозе нужно рассматривать вопрос о понижении ниже нормы. 40 сегодня объявили, это вот норма по всему городу. А,
но пока еще не приняли. Так,
примут. И дробь то, что было по ПЗЗ. Если выше 40, это нужно выносить на комиссию. Вот почему в этом месте нужно даже меньше 40, непонятно.
Но
на
вы
основании
можете,
чего?
Можете реализовать проект по старым правилам, если вы утвердите проект планировки до Нового года, правильно я понимаю?
Да, совершенно верно.
Но вы сможете успеть это сделать?
Мы-то готовы, но мы должны пройти все процедуры. Это общественное слушание. Если ФКХ рассматривает это с точки зрения правил, и они вынуждены согласовать проект, подготовленный на основании правил застройки, то общественное слушание — это общественное слушание. И там люди будут говорить эмоциями, а не нормами. Они будут говорить, нам не нравится здесь 20 метров, 20 этажей. Нам хочется 3 этажа. Повторите немецкие коттеджи. А будут говорить те люди, которые живут напротив, мы знаем таковых там, которые живет в нашем же доме на последнем этаже, построил себе там стеклянную как бы выход на кровлю, и ему, видите ли, закрывает панораму на Сосновый парк. Естественно, он кричит больше всех. Сегодня очень легко зайти в социальные сети, обозначить себя там каким-то блогером и говорить об этом. Желающие поддержать, тысячу найдут сегодня, маленький скандал создать. А к нему прилепляются другие монстры, очень серьезные, о которых я не буду говорить, которые начинают это использовать в свою пользу. Вот, по моему мнению, там произошла именно та история, о которой я говорил.
Если убрать немножко эмоции, то и с той стороны, и с другой стороны есть достаточно прагматические интересы. И те, и другие интересы не безусловны. Давайте не будем забывать, что цель любой компании — извлечение прибыли, это правильно. Цель любого города и нормально устроенного государства — создание и контроль за соблюдением норм и правил. Я настаиваю на том, что правила не должны меняться в процессе игры. Пускай вводят ограничения, но с переходным периодом год хотя бы, чтобы успели реализовать те проекты. И интересы жителей, интересы общества, они тоже не бесспорны, потому что они часто продиктованы теми же самыми мотивами, что и синдром последнего жильца. Извлечь максимум выгоды из своего положения. Будь то положение расселяемого или положение соседа, который может кричать на общественных слушаниях. Но там есть и реальные интересы тоже. Есть реальное убеждение, что город должен быть невысоким. Хотя я не знаю, мы молимся на невысокую плотность. Вот такой у нас просто фетиш, да? Вот плотность должна быть меньше, тогда это хорошо. Хотя в Голландии, в Германии, в Британии плотность городской застройки много выше, чем у нас. Я не говорю, что это хорошо. Это плотность социальных связей. Это возможность пешком прийти в магазинчик, в свою кофейку, где тебе улыбнут, потому что тебя знают. Это безопасность в том числе, потому что когда между домами километр, есть свои сложности. Много разных причин. Ни то, ни другое не безусловно. Я считаю, что это обязательно должно быть продуктом компромисса. Это результат компромисса, любой проект застройки. Да, соседи мы услышали, норму мы услышали, инвесторы мы услышали. На митинг не ходят те 250 человек, которых строительный трест расселил. Им не до того, они мебель в новоселье покупают, понимаете? Их интересы тоже надо учитывать. И еще одну секунду, Тонь. Я, наверное, поддержу в данном случае проект строительного треста, потому что я не знаю эффективных городских проектов, направленных в эту же сторону. Других шансов у людей, которые сидят в военнопленных коттеджах, в конструктивистских домах, признанных памятниками, они ссыпаются на наших с вами глазах. Других шансов у них нет. Только искать инвестора. Рассчитывать на городскую программу, посмотрите. По 20 лет дома, признанные аварийными, стоят, и более того, с жильцов в них берут плату за капремонт. Это уж такая совсем кривая усмешка, согласитесь. Последний вопрос, мы переберем немножко времени. Тоня, у вас еще были вопросы? Я хочу обязательно спросить о вашем отношении к проекту развития центра, вот который сейчас был заявлен, то, с чего мы начинали. Тоня, у вас были вопросы? Извините, я просто встрял.
Да, я буквально немножко хотела добавить по поводу учета всех интересов, всех сторон. Да, я не выступаю ни против чьих проектов, сразу скажу. Ни за, ни против. Ну, у меня складывается впечатление, что в проектах реновации, что, допустим, строительного треста очень, может быть, плохо или там недостаточно учитываются интересы тех, кто остается в этих кварталах. Допустим, у реновации, когда расселяется там половина квартала, и на месте хрущевок вырастают высокие дома, а половина квартала остается, и там получается, что она остается в худших условиях, чем они были, эти жители. Точно так же у вас остаются рядом немецкие коттеджи, и по идее условия проживания этих людей ухудшаются с возникновением рядом многоэтажки на месте там маленького квартальчика. То есть возможно ли как-то искать компромисс и с соседями тоже, которые остаются на территории?
Каким образом ухудшаются условия жизни?
Количество населения увеличивается.
Да. Количество населения увеличивается.
Хорошо. Мы живем в большом городе. Хотим мы или нет, количество населения будет увеличиваться. Это первое. Второе. Я возражаю, что у них ухудшаются условия жизни, поскольку, застраивая кварталом, мы приносим сюда новые инженерные сети, совершенно новые, которые обеспечивают гораздо лучше и условия их же, как бы, которые там остаются. Мы делаем новые дороги совершенно, которые не нужно ремонтировать долго. Мы создаем среду, где можно будет совершенно нормально как бы так же отдыхать, как они отдыхали и проходили. Вот то, что они говорят, что мы закрываем дорогу, все это неправда, поскольку есть планировки, которые выполняются опять же на основании как бы, правил застройки. Далее. Мы строим здесь детский садик за свои деньги и отдаем его городу. Сюда могут приходить и дети этих домов, которые там остаются, поскольку мы строим не только для этого дома, еще чуть больше. Поэтому
стройка всегда неприятности, стройка всегда беспокойство. Вопрос в том, будет ли лучше по завершении стройки. Но, видимо, мы уже не успеваем обсудить программу развития центра. Это мы сделаем в одной из следующих передач. Большое спасибо, Беслан Амазонович.
Спасибо,
Антонина. В эфире была программа «Кирпичики счастья» и Дмитрий Синочкин. Всего доброго. До свидания.
До свидания.